Мы продолжаем познавать духовную природу истинного Иешуа Машиаха, который является краеугольным камнем в основании храма Всевышнего, из которого течет Тора Маше, которую Писание Нового Завета называют радостной вестью о покое. И сегодня мы разбираем недельную главу Кдашим, святы. Глава начинается такими словами. Вайкра, 19 глава, 1-2 стих, прочитаем. «И сказал Привечный Маше, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Привечный, Всесильный ваш». Сразу несколько важных моментов, которым учит нас этот стих. Первый момент – это то, что Всевышний повелевает Маше обратиться сразу ко всей общине сынов Израиля, то есть и к мужчинам, и женщинам, и детям, и к пришельцам. Обычно, когда Маше получал заповедь от Всевышнего, то сначала он учил ей Аарона, потом собирал Аарона и его сыновей и рассказывал им на их уровне эту заповедь. Затем собирал старейшин народа вместе с Аароном и сынами его и учил их этой заповеди. А потом уже собирали всех сынов Израиля и учили их этой заповеди. Другими словами, шло такое ступенчатое обучение с повторным изложением, так, чтобы каждый услышал это учение минимум 4 раза. А здесь мы видим, что эта схема нарушается, и все учение дается сразу всему народу из уст самого Маше по повелению Всевышнего. И возникает вопрос, почему такая разница? И ответ у нас перед глазами. Недельная глава Кдашим является центральной главой всей Торы, как по расположению, так и по содержанию. И все содержание нашей недельной главы снова говорит нам о том, что нужно делать, чтобы быть святым. И, как мы уже говорили ранее, в этой главе на новом уровне разъясняются все 10 заповедей Всевышнего. Второй момент, которым учит нас начало нашей недельной главы, здесь из нашего стиха «Святы будьте» на иврите «Кдашим тигью» мы учим для себя, что значит быть святым. Если посмотреть другие тексты в Торе, где написано слово «кадеш», то можно видеть, что само слово «кадеш» говорит об отделенности. Например, в книге «Шмот», 13 глава, 2 стих, написано «Освети кадеш», то есть «отдели мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесно между сынами Израилевыми от человека до скота мои они». То есть, когда речь идет об отделении, то речь идет об отделении для Всевышнего. Еще один известный нам текст Торы, 20 глава книги Шмот, 8 стих, написано «Помни день субботний, чтобы светить его, лекадшо, чтобы отделить его от остальных». А дальше идет текст, который говорит о том, как отделить. 9 стих, 20 глава и дальше. «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Привечному, Всесильному твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Привечный небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Привечный день субботний и освятил его». Другими словами, когда речь идет о святости, то речь идет об отделении для Всевышнего. И то, каким образом идет этот процесс отделения, говорит нам само слово Всевышнего. И в итоге мы приходим к пониманию, что святыми нас делает Слово Всевышнего, которое мы растворяем в своем сердце верой, чтобы так жить. Таким образом, быть святым, то есть быть отделенным, это не значит быть отшельником или затворником, а это значит жить в этом мире среди людей, живущих в этом мире, но жить по Слову Всевышнего. И на прошедшей неделе, на разборе недельной главы Кдашим, у нас возник вопрос – если Всевышний обращается ко всей общине сынов Израиля, среди которых есть и пришельцы, а в нашем случае это вошедшие в общество израильские через веру в Иешуа Машиаха, и Всевышний говорит «будьте святы всему обществу израильскому», а значит «будьте отделенными для Всевышнего», то возникает вопрос, почему мы, уверовавшие из язычников, будучи отделенными для Всевышнего, часто отождествляем себя с народами, в которых мы живем в данный момент. Поскольку иногда можно слышать такие слова «мой народ», «моя страна», «мой президент». И это говорят те, которых Всевышний призвал для себя. Те, которые отделились и посвятили себя Привечному. Если мы призваны идти путем Авраама, которому Всевышний сказал выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего, как написано, 1 стих 12 главы книги Берешит, и сказал Привечный Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, то это уже само по себе говорит о нашем отделении для Всевышнего. А то, как это происходит, Всевышний уже сказал самому Аврааму. И мы уже говорили, что если сказано «выйди из земли твоей», то это уже автоматически означает выход из дома отца своего и из родства своего. Но в Торе нет лишних слов, и тогда возникает вопрос, почему именно так написано? Причем именно в такой последовательности «выйди из земли, из родства, из дома отца своего». Ведь если было бы написано «выйди из дома отца своего», а потом дальше написано «выйди из родства своего», а дальше написано «выйди из земли своей», то тогда все логично и понятно. Одно вытекает из другого. Но Аврааму сказано сначала выйти из земли своей, то есть из страны своей, потом выйти из родства своего, а потом из дома отца своего. И все это указывает не просто на физическое перемещение из одного места в другое, а говорит о духовном отделении от всего, что связывает нас с нашей страной, с нашим родством, с домом отца своего, то есть от всех традиций, от всех политических предпочтений, пониманий, обрядов и так далее. И идти в землю, которую укажет нам Всевышний. А земля это и есть духовная территория заповеди Всевышнего, его царство, его государство, которое живет по его законам, законам Всевышнего. И эти заповеди отделяют нас и от земли, в которой мы жили, и от родства нашего, и от дома отца нашего. И если говорить об уверовавших из язычников, которые вошли в общество израильское, то об этом апостол Павел говорит и в послании Ефесянам, и в послании Римлянам. Я просто зачитаю эти тексты, а потом мы сделаем важный вывод для себя, который поможет нам понять, что значит быть отделенными, что значит быть святыми. И это нам нужно будет дальше для того, чтобы занять правильную позицию в отношении всего того, что будет происходить в мире. Поймите, если мы не утвердимся в этом, то тогда нас очень легко будет уклонить и обмануть, и вовлечь в сети князя этого мира. Так вот, послание Римлянам, 11 главе, в отношении вошедших в общество израильское, уверовавших из язычников, апостол Павел говорит, «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Другими словами, природная маслина – это общество израильское. Дикая маслина – это та земля, то родство и тот дом отца твоего, из которого тебе нужно выйти для того, чтобы привиться к природной маслине. И невозможно привиться к природной маслине, оставаясь расти на дикой маслине, питаясь ее соками и оставаясь среди ветвей этой дикой маслины. И думаю, всем это понятно. И в послании Ефесянам апостол Павел говорит уверовавшим из язычников. 2 глава Ефесянам, 11 стих. Дальше. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Машиаха, отчуждены от общества израильского, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машиахе Иешуа, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машиаха». Кровь Машиах, Машиах – это слово Всевышнего. Его кровью является Дух Всевышнего, ибо Духом Всевышнего живет Слово Всевышнего, живое Слово. И через познание Иешуа Машиаха уверовавшие из язычников входят в общество израильское и становятся согражданами сыном Израиля, как об этом дальше говорит апостол Павел уже в 18 стихе. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым своей Богу». Вот здесь можно увидеть уже, что уверовавшие из язычников, которые приняли в свое сердце истинного Машиаха Иешуа, они становятся согражданами святым, то есть согражданами сынам Израиля, живущим в обществе израильском, и своей Всевышнему. Таким образом, были утверждены на основании апостолов и пророков, и имея самого Иешуа Машиаха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Привечном, в котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Все эти тексты говорят нам о том, что если мы стали на путь Авраама, то мы уже стали обществом израильским, суть народом Всевышнего. И там уже нет разделения на национальности. Есть один народ, который Всевышний отделил от всех народов, чтобы этому народу быть народом Всевышнего. И именно такими словами и заканчивается наша недельная глава. Это 20 глава Вайкра. Прочитаю с 22 по 26 стих, ибо здесь виден весь этот путь освящения, путь отделения. «Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их. И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас. Ибо они все это делали, и я вознегодовал на них, и сказал я вам, вы владеете землей их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Адонай Всесильный ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицей и всем пресмыкающимся по земле, что я отличил как нечисто. Будьте передо мной святы, ибо я свят, привечный, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Итак, Всевышний сегодня обращается к нам и говорит, чтобы мы были перед Ним святы, ибо Он свят, и Он отделил нас от народов, мы каждый вышли из своего народа, и отделил для того, чтобы мы были Его, то есть Его народом. Это очень важно нам сегодня понять и принять. Всевышний отделил нас от всех народов, чтобы нам быть Его народом. И этот принцип отделения очень хорошо сформулирован в книге Рут. 1 глава, 15-16 стих. «Наэма сказала Рут, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам». То есть там, где тот народ, откуда мы вышли, там и боги этого народа. «Возвратись и ты вслед за невесткой твоей». Но Рут сказала, «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом. И твой всесильный моим всесильный». Вот это и есть тот главный принцип отделения для Всевышнего. Народ Израиля – это мой народ, и всесильный Израиля – это мой всесильный. И как мы знаем, моавитянка Рут вошла в родословие царя Давида и стала прапрапрапрабабушкой Ишуа Машеха Израиля. Это то, что касается нашего осознания самих себя. Я сейчас говорю об уверовавших из язычников, вошедших в общество израильское и вышедших из своих народов. Но при всем этом, это не значит, что мы должны быть безразличны к тем людям, среди которых мы живем. Ведь территориально мы никуда не уходим. И сам Всевышний хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И как они могут это сделать, если у них не будет свидетельства, которое Он хочет дать через нас? А все, что происходит сейчас в мире, книга Откровения называет началом судов Всевышнего. И там сказано, что все это для того, чтобы люди обратились от своих дел и покаялись перед Всевышним. Вот в книге Откровений в 9 главе, после того, как вострубил 6 ангел, мы читаем в 20 стихе. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным и каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Другими словами, Всевышний делает все для того, чтобы люди покаялись и обратились ко Всевышнему, а многие люди продолжают упорствовать. Но еще есть время и возможность у всех людей примириться со Всевышним через веру в Йешуа Машиаха и стать гражданином Его Царства, а мы, как те священники, которых призвал уже Всевышний в свое царство, как те священники, которые в праздник Суккот приносим жертву за все народы, молимся о них, чтобы и к ним пришло спасение. Почему это сегодня важно для нас? Мы видим, как сегодня князь этого мира сеет вражду между народами, используя свои привычные инструменты – украсть, убить и погубить. И, наверное, вы обращали внимание – на слова, сказанные Всевышним через пророка Ишаягу о том, что наступит такое время, когда каждый побежит к своему народу и в свою землю. Я прочитаю это местописание, это Ишаягу 13 глава, буду читать с 11 стиха. И вот тут вот как раз наступает этот момент истины. Кто твой народ? Где твой народ? Куда тебе бежать и что тебе делать? И надо ли тебе бежать? И какое свидетельство ты должен иметь внутри себя, чтобы тебе оставаться в покое? Очень важная тема для нас всех сегодня, поскольку то, что происходит и будет происходить, говорит о том, что наступают времена тяжкие. Итак, Ишаягу 13 глава с 11 стиха написано, Всевышний говорит, «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота, то есть людей останется совсем немного, и мужи дороже золота эфирского. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Адоная Цеваота в день пылающего гнева его. Тогда каждый, как преследуемое серна и как покинутые овцы, обратится к народу своему, и каждый побежит в свою землю». И вот, читая пророка Ишаягу, меня всегда беспокоили эти слова. «Каждый обратится к народу своему, каждый побежит в свою землю». Я думал, как это может быть? Когда это может быть? В чем причина этого? Ведь мы сейчас живем в такое время, когда полная свобода передвижения. У всех есть возможность поехать жить практически в любую страну. Думаю, что же должно произойти, чтобы вдруг каждый стал бежать в свою землю, к своему народу? И вот ответ пришел ко мне неожиданно. И это как раз в контексте размышлений над нашей недельной главой, в контексте вот этого единого народа, который Всевышний создает для себя из всех народов. И этот народ отличается от всех народов тем, что он живет по законам Всевышнего, а не по законам своих народов. Так вот, в контексте всех этих размышлений, мне на этой неделе попалась одна статья, философская статья размышления Михаила Лайтмана, где он приходит к очень интересным выводам, которые, в общем-то, и дали мне ответ на мой вопрос. Что станет причиной того, что люди вдруг, каждый захочет бежать в свою землю, к своему народу? Почитаю фрагментами, чтобы вы услышали эту главную мысль, этот главный посыл этих размышлений, которые помогают нам понять, что будет и как оно будет, и к чему нам нужно быть готовыми, чтобы быть приготовленными. Значит, статья называется «Конец капитализма и начало фашизма». И в конце знак вопроса. Автор пишет: «Западная экономика по-прежнему больна, и настроения избирателей вновь склоняются вправо». Вправо, вы понимаете, это национализм. Миллионы людей теряют работу. Войны, большие и малые, лихорадят человечество. А десятки миллионов людей превратились в беженцев. Практически каждый регион мира столкнулся с масштабными проблемами, на которые не находится решений. Острота кризиса переменчива, но ощущают его все. Таковы реалии современного капитализма, охватившего планету и диктующего ей свои законы. Конец любой эпохи полон противоречий. Благоденствие и процветание, небывалые возможности и золотые мечты, все те блага, которые капитализм принес в нашу жизнь, еще красуются на его «домашней странице», в кавычках, но сайт глючит, и разработчики ничего не могут с этим поделать. На наших глазах, под триумфальные звуки фанфар, внешне блестящая система уже агонизирует. Снижается покупательная способность, буксует и падает уровень жизни, останавливаются социальные лифты, автоматизация, робототехника, нанотехнологии, трехмерные принтеры наряду со своими грандиозными преимуществами убивают рынок труда. Хуже всего то, что под удар попадает молодежь, безвозвратно теряющая стаж, конкурентные возможности и шансы на нормальную жизнь. Ясно, что дефицит рабочих ставок, сопровождаемый снижением реальных зарплат, усилит неравенство, добьет традиционный институт семьи, вычеркнет из планов населения покупку жилья и рождение детей, стимулирует многих к эмиграции в поисках лучшей жизни. И сюда следует добавить угрозу Третьей мировой войны, ширящаяся эпидемия депрессии и массовое бегство в наркотики. Пускай некоторые процессы пока еще подспудны, пускай их заглаживают или искренне не замечают, все равно очевиден их будущий закономерный результат. Миллионы демонстрантов, которые потребуют на улицах социальной справедливости, но это будет еще не завтра, но послезавтра уже будет. Турбулентность расшатывает социальные устои, и она не спадает само собой. Ведь это не атмосферная аномалия, а это неполадки самого воздушного лайнера, у которого вышел срок эксплуатации. Он больше не пригоден для полета. А чтобы заменить его, нам уже сейчас нужны ответы на ключевые вопросы ближайшего будущего. Что делать с массами безработных? Как обустроить общество с атрофирующимися рыночными отношениями? Во что вырождается капитализм? Что мы можем этому противоставить? Согласно одному из базовых постулатов экономики, люди стремятся к максимальной выгоде при минимуме вложенных усилий. Таков стандартный рациональный расчет, диктуемый привычными эгоистическими побуждениями. С другой стороны, люди, зарабатывающие друг на друге, не могут полностью игнорировать интересы окружающих. Ведь все историческое развитие человечества есть развитие взаимосвязей и взаимозависимости между нами. Экономика является всего лишь проекцией системы человеческих отношений. А копнув глубже, мы видим, что рациональный эгоизм, поиск максимального наслаждения с минимальными затратами и есть наша исконная природа, заставляющая человека действовать за счет других в ущерб другим. И впервые это обнаружилось уже 3500 лет назад в Древнем Вавилоне. Там и был заложен этот фундамент механизмов торговли, налогообложения, сельского хозяйства. Под стать им сформировалась система власти и государственного устройства, установившая классические принципы поддержания порядка и администрирования. Эти метаморфозы кардинально изменили жизнь людей. Цивилизация, еще вчера жившая единой семьей, столкнулась с взрывным ростом эгоизма и распалась на кластеры. Наряду с этим в обществе ярко обозначилось классовое разделение и началась нещадная эксплуатация одних другими. Ну, я здесь сокращаю, чтобы перейти сразу к ответу на мой вопрос. А что же вдруг такого случится, что люди побегут каждый в свою землю, в свой народ? И автор статьи пишет об ошибке Карла Маркса, которую он сделал в своем манифесте «Коммунистическая партия». Вот что написал Карл Маркс, воочию наблюдавший за этим процессом. История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном противоречии друг другу, вели непрерывную то скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного здания или общей гибелью борющихся классов. Манифест Коммунистической партии. По мере своего роста эгоизм раз за разом облачался в новые социально-экономические одежды, пишет автор. Их капиталистическая версия потребовала учреждения института частной собственности и свободного рынка. Постепенно западная цивилизация поставила на первое место не статус, а человека как такового, правда, в его потребительском виде. Оформилась либеральная платформа ценностей, прозвучали высокие слова о праве каждого на стремление к счастью. И хотя счастье это было строго задано самой структурой рыночных отношений, тем не менее капитализм принялся энергично прогибать под себя мир. Долгое время его апологеты утверждали, что растущие доходы и увеличивающееся богатство обязательно будет просачиваться вниз к слабым слоям населения. На деле же выяснилось, что если пустить процесс на самотек, бедным будет перепадать ровно столько, чтобы на них можно было наживаться и дальше. Как следствие, ни в одной стране мира нет чистого капитализма без различных форм государственного вмешательства. Видя этот порог, то есть наблюдая за всем этим, Маркс предположил, что когда рабочие осознают положение дел, они объединятся и поведут жесткую борьбу с буржуазией за равноправное общество. И вот здесь большая ошибка Маркса. Ведь за классовой борьбой стоит все тот же эгоизм, и в его развитии есть еще одна фаза под названием фашизм. Фашизм из Википедии. Это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных ультранационалистически настроенных слоев общества. И вот что пишет об этом известный каббалист 20 века Бааль Сулама. Маркс обещает нам, что после крушения нынешней власти буржуазии немедленно установится власть пролетариата. Здесь кроется слабое место его доктрины. Действительность показала, что ступень, следующая за крушением нынешнего строя, это власть нацистов или фашистов. Следовательно, мы еще находимся на промежуточных ступенях развития человечества, и оно еще не достигло высшей ступени лестницы развития. И кто может предположить, сколько рек крови прольется в мире, прежде чем достигнем мы этой желанной ступени? Это газета «Народ». Эгоистичная человеческая природа идет своим путем, и если мы не обуздаем ее, она затянет мир в фашистский водоворот с современным лексиконом, с обновленной повесткой дня, но с теми же дикими воззрениями и методами. Другими словами, крушение капитализма приведет к ультранационалистическим настроениям во всех странах и народах, и тогда случится то, что написано у пророка Ишаяку. Каждый побежит к своему народу в свою землю. Вот такая статья попалась мне на глаза на этой неделе. И, как я понимаю, совсем не случайно. Ибо в контексте нашей недельной главы мы видим, что единственный выход из этой печальной картины мира – это заповедь Всевышнего, которая включает в себя всю Тору и помогает человеку освободиться от своего эгоизма. Это Вайкра, 19 глава, 18 стих, написано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я привечный». И дальше, в 33 стихе, в отношении пришельцев Всевышний говорит: «Когда поселится пришелец в земле вашей, не притесняйте его. Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя. Ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я, Адонай, привечный ваш». Другими словами, единственное место в этом мире, где пришельцу не нужно будет бояться преследования и бежать в свою землю, к своему народу, это народ Всевышнего. И Священное Писание нам говорят, что в конечном итоге народы это поймут и ухватятся за полу Иудея, как написано у Захарии, 8 главе, с 20 стиха. Так говорит Адонай Цевоот: «Еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут: пойдем молиться лицу Адоная и взыщем Адоная Цевоота, и каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Адоная Цевоота в Иерусалиме и помолиться лицу Адоная. Так говорит Адонай Цевоот: будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу Иудея и будут говорить: мы пойдем с тобой, ибо мы слышали, что с вами все сильны. Да будет так в имени Ишуа Машеха. Амин».